Барс. Четыре сына. Рождение легенд. Пролог. Уснет природа, поглощенная мраком. Встанут на колени все народы Эвы пред темной владыкой. Он тот, кого боялись со времен начала. И будет знать он о тайнах многих, что хранят земли материков и океанов. И смерть посеет, найдя оружие богов. Разделенная на части сила вновь должна будет соединиться. Сломленную власть, сокрытую в пяти концах, необходимо отыскать. Источник света скроет свет. Исчезнут все хранители. Не станет равновесия. Вновь омоется кровью земля и будет гореть и гнить, если не придут четыре защитника. Четырехконечная звезда с вершинами на севере, востоке, западе и юге. 15 лет пройдет разбитые на пять, рождая в цикле одного защитника. Четыре сына сильнейших из народов. Сын темных, сын стихий, сын спящих и сын светлых. В тот миг на землю дождь обрушится из звезд знамение, что был рожден последний из мессий. Сильны четыре мужа будут словно боги, и магии их равной не найти. Отныне не забудьте, дети Армасантора, прийти на свет должна вся четырехконечная звезда, но одному ее концу нельзя дать право жизни. Сын спящих должен умереть. Опаснее владыки станет он, как только перейдет границу детства. В нем сила всего мира ткет свое могущество. Он сможет прошлое вернуть, отцов своих поставить на колени, чем уничтожит Эву. И в той беде обязаны объединиться другие три мессии, дабы убить, пока всю мощь свою сын спящих не познал. Иначе призовет он своих предков, и в ту секунду содрогнется мир. Устрашится сам владыка, падет ниц каждый пред сильнейшим из сынов. И в тот момент лишь светлый сын сумеет подарить надежду на спасение. Лишь он способен сверкающего мощью спящего убить. И спящий лишь ему позволит это сделать. Запомните, дети Армасантора, сына светлых храните, а потомка спящих бойтесь, как самих спящих. Сандрилон, Святая Земля, 1 век до новой эры. Белоснежные брови на молодом лице обреченно сошлись, как только последнее слово выцветшего пергамента было прочитано. В ярко-голубых глазах отразилась злость, смешанная с решимостью, после чего мальчик засунул свернутое пророчество в мешочек на поясе, откуда негромко раздался легкий стук ударившихся друг о друга лакированных деревяшек. Юный Иллир шепнул одному ему ведомое слово, и колодец в центре круглой комнаты сверкнул синей вспышкой. Вдали, среди темных спин скал, утонувших в зеленом море деревьев, отчаянно крикнула птица и затихла. Но Светлый словно не услышал этого. Он стремительно прошел сквозь водную арку, покинув необычайной красоты зал, затем парящий замок, а после чего и сам город Иллиров. Последнее, что сделал однорукий мальчик, запечатал золотые врата, активировав ловушки для незваных гостей в бывшую обитель Светлых. И навсегда покинул Сандрилон. Часть 1. Приход. Глава 1. Тень спящих. Кимис Хасар. 3023 год новой эры. Удивительная штука – время. Оно способно разрушить все. Города, целые страны, жизни. И с этими жизнями стереть воспоминания. Прошло более 3000 лет после кровавой войны на Эве. Вновь воздвигли стены и замки разрушенных королевств. Выжженные опустошенные поля покрылись сочными травами и душистыми цветами. А люди больше не жили в постоянном страхе. Хасар – величественный город, главный муравейник юга, обитель удивительных вещей и людей. Именно сюда стекались тысячи купцов, торговцев и простых обывателей, чтобы посетить самый большой в мире рынок. Однако славился этот знаменитый город не только своими шумными площадями. Огромный, потрясающей красоты белоснежный дворец Дарсан со знаменитыми на весь мир висячими садами. Дарсан был пристанищем величайших скульптур и памятников самых талантливых творцов прошлого и настоящего. Десятки фонтанов освежали горячий хасарский воздух. А вдоль каменной дороги от кованых врат до колонн замка тянулись длинные бассейны чистейшей воды. Сверкающие золотом высоченные башни росли вокруг гигантского купола, видневшегося за много миль от него. Это великолепие считалось одним из чудес света. Правило им со времен постройки династии Берханов. Однако попасть во дворец было практически невозможно. Так что гостям Хасара оставалось лишь издалека любоваться сказочным дворцом и щедро сорить деньгами на главном рынке мира.
«Пробуй, пробуй! Таких яблок ты на всем материке не найдешь!»
Словно распевая, приговаривал такую популярную фразу на этом рынке жилистый мужичок в плохо скрученном тюрбане.
«И вправду хороши твои яблоки, но встречал я и лучше на материке», — ухмыльнулся покупатель. Затем, сняв с плеча небольшой походный мешок и кинув его продавцу, добавил. «Наложи-ка мне, да цену скажи».
«Обижаешь, господин, яблоки из самого Челмира прибыли, вкуснее и слаще их нет. Но тебе почти за даром отдам. Всего за...»
Споро закладывая спелые фрукты в мешок, торговец быстрым цепким взглядом окинул своего покупателя, оценивая, сколько можно с него содрать. Черный длинный плащ с капюшоном прикрывал простую, но добротную рубашку цвета кунжута и коричневые замшевые штаны с позолоченными заклепками по бокам. Кожаные сапоги также не отличались особой роскошью, но даже самый неискушенный мог безошибочно определить качество материала. Было даже похоже на работу грагелей. Из общей картины выбивался лишь широкий пояс с увесистой бляхой из чистого золота в виде необычной змеи, голова которой была похожа на голову дракона, проглатывающего свой собственный хвост, образуя круг. Глаза змеи сверкали сапфирами, очень похожие на цвет глаз своего хозяина. Мужчина, несомненно, был магом. Уж кто-кто, а маги бедными не бывали.
25 диалов!
Маг расхохотался так, что его кудрявая с проседью борода начала подпрыгивать.
«За 25 диалов я тебя куплю, а яблоки твои и 10 не стоят». «Помилуй, Оркус, какие 10, милый господин?»
Возмущенно встрепенулся продавец фруктов, набивая цену. Вообще-то мешок яблок и 5 бронзовых монет не стоил, но не было в Хасаре такого торговца, что не пробовал сучить дармовые вещи хотя бы за монетку.
«За 20 могу отдать, не меньше».
«Такие же яблоки у меня».
«За 8 отдам»,
— послышался за спиной мага голос слаще тростниковой патоки. Обернувшись, он увидел приземистого толстого человека с узкими поросячьими глазками и угодливой улыбкой.
«Мой прилавок через дорогу, добрый господин. Пошли, 8 диалов и полный мешок яблок твой».
«Махтиш, будь ты неладен! Чего тебя опять принесло? Убирайся к своим гнилым козмекам, выкидыш бездны, и не переманивай моих покупателей!»
На дарском языке, на котором говорили все хасарцы, огрызнулся торговец, а затем, снова перейдя на общепризнанный гелийский, с улыбкой обратился к магу.
«Плохой товар у него, господин, порченный. Хуже в Хасаре не сыскать. Вижу, издалека ты прибыл, и добрый человек такой. За 7 отдам. Ничего для тебя не жалко».
Как бы ставя точку в торге, он протянул руку с полным мешком яблок своему покупателю. Маг достал из-под плаща странный кошель, который, как показалось торговцу, грозно рыкнул, когда хозяин засунул туда руку, и, отсчитав 7 бронзовых монеток, протянул их через прилавок, высыпав загорелую протянутую ладонь. Продавец поклонился, пожелал удачных покупок доброму господину и вновь с руганью на дарском накинулся на любопытного махтиша, пытающегося вытянуть свою короткую жирную шею и желающего разглядеть рычащий кошель необычного покупателя. Услышав оскорбление в свой адрес, махтиш тут же начал кричать в ответ визгливым голосом. Маг не понимал этого языка, поэтому поспешил покинуть двух склочных мужиков. Медленно двигаясь сквозь снующую во все направления разношерстную толпу, он с любопытством рассматривал товары. Те, что заинтересовывали его своей необычностью, маг подходил и внимательно рассматривал, задавая вопросы их владельцам, словно собирался купить. К разочарованию последних мужчина разворачивался и шел дальше, все так же не спеша проходя мимо очередных прилавков и палаток, пока его не окликнул голос.
«Кей, вот ты где!»
Маг обернулся на окрик, прозвучавший на ставшем уже родным квихельском языке, известном лишь единицам. К нему, проталкиваясь через толпу, спешил крепкий высокий мужчина лет 45, в таком же черном плаще, как и он. Отличие между ними было в том, что под этим самым плащом мужчина был вооружен с головы до пят.
«А ты никак потерял меня, Гожа?»
Без интереса спросил Кей, дождавшись своего путника и двинувшись с ним вдоль рядов.
«Ну, конечно, обвиняй меня давай. В этом адском котле за собой-то сложно уследить, а тут еще ты, да...»
Зло бурчал Гоже, но вдруг резко остановился.
«А где Селир?» «Не знаю. Сбежал, пока я покупал подарок жене. Пытается пробраться во дворец, наверное».
Темно-карие глаза Гожа приняли форму круглых монет, а рука инстинктивно начала поглаживать рыжеватую курчавую бороду, доходившую до шнуровки плаща.
«Вот вы все какие-то странные маги!»
Наконец вздохнул Квихельм, вновь начав движение.
«У тебя сын родной в чужом городе шарахается, а ты и в ус не дуешь!»
«Повторяю, скорее всего, он пытается попасть во дворец Берханов», — с линцой пояснил Кей, но, заметив удивленно возмущенный взгляд Квихельма, со вздохом добавил.
«Селир маг, Гожа! Уж от пары-тройки ермал ему хватит ума отбиться!»
«Ему 8 лет всего!»
«Значит, получит по заслугам, и это будет ему неплохим уроком. Нас не так уж и много, так что убивать его точно никто не будет».
«Вот и берись после такого магов охранять», —
раздраженно пробурчал себе под нос Гожа. Какое-то время они шли молча в этом суетливом шуме, наслаждаясь общей атмосферой приподнятого настроения. Маг и Квихельм достигли центральной площади, где развернулось зрелищное представление известных во всем мире кемистских акробатов. Хотя в Квихлике и видел намного более опасные трюки, он все равно с интересом наблюдал за совершенством, грацией и силой тренированных тел, пока не вспомнил про важное дело, которое, собственно, и привело их в Хасар.
«Ты нашел мальчишку?»
Как бы, между прочим, обронил маг.
«Нет, тяжело найти того, о ком не имеешь ни малейшего представления».
Также без особого выражения ответил Гожа, с удовольствием следя за двумя хорошенькими танцующими девушками в колокольчиках, вокруг которых 10 поджарых обнаженных до пояса мужчин раздували огонь факелов.
«Согласен, но найти нам его все же надо».
«А эта старая жаба не могла получше его рассмотреть? Нужно давать больше информации, прежде чем такой шум поднимать, и говорить, что этот паренек обязательно должен стать Квихельмом и принести нам утраченную славу», —